Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Эта программа продолжает цикл наших бесед о символе веры на Радио «Вера». На радио с таким названием уже давно было пора сделать цикл бесед про символ веры. Я напомню, сегодня у нас четвертая беседа. Мы уже успели поговорить об истории этого текста, ну, конкретно Никео Цареградского символа веры, как он складывался, как он потом бытовал в истории. Поговорили про самое первое слово «верую», про саму веру, как какую-то отдельную важную духовную способность человека. И вот теперь мы переходим к разговору о содержании текста, о том, какие смыслы в нем выражены. Это, мне кажется, важным, потому что за каждой божественной литургией этот текст произносится, и в утреннем молитвенном правиле он произносится, от частого повторения, мне кажется, иногда слова затираются, к ним привыкаешь, а вот посмотреть на этот текст, ну, если угодно, как будто впервые, и в каком-то смысле изумиться и удивиться тем вещам, о которых он нам сообщает, о Боге, о человеке, о жизни, вот это было бы очень интересно. И сегодня проводником в текст символа веры для нас станет протоиерей Владимир Шмалий, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, вот задача у нас с вами непростая. Поговорить сегодня о том, что символ веры говорит об Отце, о Сыне и Святом Духе. Ну вот с этого и начнем. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Слово «единого Бога». Почему это, ну, если угодно, революция для древнего религиозного сознания?
Ну, прежде всего, потому что большое количество религиозных людей того времени веровало во многих богов, в разные какие-то религиозные сущности, в духов, и, кстати, и по сей день немало таких остается. И вера в единого Бога была, живая вера в единого Бога была преимуществом народа Израиля, избранного народа Божия. И утверждение этой веры в единого Бога, конечно, совершенно особым образом выделяло христиан среди других верующих, например, верующих Римской империи. Вместе с тем, конечно, не стоит забывать о том, что у философов античных за несколько веков еще до христианства сформировалось представление о едином Боге, но это был философский Бог. Это была философская абстрактная идея, выражавшаяся разными образами, разными понятиями.
Но, благо высшее,
например,
ум,
единое.
Да.
Бытие у Парменида. То есть очень много таких вот образов, концепций, метафор существовало, но это не было предметом веры. Было бы достаточно странным, скажем, молиться аристотелевскому перводвигателю или воспевать его. А вот христиане, как наследники веры Израиля, утверждают веру в единого Бога. И в этом смысле, что важно, здесь вот стоит, наверное, на это обратить внимание, то, что если бы мы ограничились первыми четырьмя словами символа веры, верую во единого Бога, то сегодня, как мы понимаем, это было бы в равной мере применимо к трем великим монотеистическим религиям. И первые четыре слова в этом смысле являются общими.
Для ислама и для иудаизма,
для христианства. Для христианства и для ислама. Дальше начинаются отличия.
А вот дальше начинается слово «отца».
Самое удивительное слово
так.
Здесь. И исследователи истории Ветхого Завета и межзаветного периода иногда говорят, конечно, бывало такое, что раввины, учители израильские позволяли себе именовать Бога Отцом, но это было крайним исключением, то есть это совершенно не общепринятое в Израиле наименование или обращение к Богу. Но мы с вами помним, что Иисус научил своих учеников обращаться к Богу Отец, и главная христианская молитва начинается с обращения к Отцу, отче, отец. И больше того, Спаситель обращается к отцу не просто отец, Авва, что, наверное, может быть переведено как папа или даже папочка. То есть это очень особое отношение к Богу, личное, и Иисус не закрепил это наименование только лишь, не оставил его лишь за собой, сказавши, что это вот мое уникальное, особое право обращаться к Богу таким вот образом. Он научил и своих учеников, и всех нас именовать Бога Отцом. Эта идея нашего богосыновства является очень важной для христиан. И в этом смысле мы все братья, мы братья со Христом, и в той мере, в какой мы являемся Христовыми учениками и Его собратьями, мы являемся собратьями друг другу. То есть это не просто какой-то формальный титул, в некотором смысле бессодержательный, но он чрезвычайно содержательный, очень важен.
А вот следующее слово – «вседержителю». Можем ли мы сказать, почему было так важно, чтобы именно это слово появилось в символе веры? Я спрашиваю об этом, потому что, ну, собственно, оно потом в истории каким-то образом, ну, порождает вопросы и, ну, если угодно, проблемы, там, может быть, даже чисто философского характера. Если Бог – вседержитель, там, Он содержит весь мир, Он все знает, всем владеет, Он все объемлет – тогда там откуда в мире зло и почему оно зло, тогда где у человека свободная воля. То есть одно это слово порождает потом некие следствия. Но тем не менее оно есть в символе веры, и почему-то оно очень важно. Вот какой в нем, какая в нем была изначально ценность?
Боюсь, что нам все-таки придется реконструировать здесь. Если, к примеру, мы попытаемся с вами говорить о том, каков был замысел, почему важно было в символе веры поместить именно этот титул и эту характеристику Бога. Я здесь отвлекусь на несколько мгновений, поскольку уже говорил о философском Боге. Во времена, когда христианство выходит на историческую арену, когда проповедует Спаситель, в латинском стоицизме появляется очень интересное разделение на три типа теологии: на мифологическую теологию, философскую теологию и политическую теологию.
Так.
И, ну, скажем, Гомер – это мифологическая теология. То, что там придумали Платон с Аристотелем, это философская теология. А самая правильная теология – это политическая теология, теология Рима, теология, за которую отвечают политические теологи, то есть верховные жрецы, и суть которой – обеспечивать стабильность и государственную устойчивость Рима. Рима, который становится все более и более властным, и сама идея политической теологии римской в конечном итоге вырастает до, так сказать, вот такого образа универсального императора, универсальной империи, власти, которая утверждает себя поверх всех религиозных, культурных и иных различий. И в этом смысле, опять же, на полях здесь замечу, что конфликт христианства с Римской империей в значительной степени – это конфликт на уровне, если хотите, политических теологий, и претензии на универсальную власть, на государственную власть со стороны Рима, конечно, не могли быть приняты христианами. Христиане согласны были быть гражданами римского государства при условии признания за ними права исповедовать Бога Вседержителя.
Как интересно, то есть, я, кстати, никогда об этом не думал, то есть, слово «вседержитель» в символе веры – это такая немножко декларация независимости от римской власти, от того, что верховная власть, она не у вас, она у Бога.
Не только от римской, от всякой власти.
Всякой земной власти.
От всякой земной власти.
Интересно.
И перед своим, перед посланием учеников в мир с призывом крестить всех во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господь говорит о том, что дана мне всякая власть на земле и на небесе.
Ну вот следующие слова как раз «Творца неба и земли». Это же можно воспринимать как географические природные понятия «небо и земля». Я где-то слышал, что в языке Библии вот это выражение «небо и земля» означает весь мир, все сущее, все мироздание. Это так?
Ну, по всей видимости, да. То есть это, конечно, некое мифопоэтическое выражение. Не в плохом смысле, что это миф и какая-то выдумка и сказка, но это специфика языка, который в таких ёмких образах описывает единство мира. Тем более, заметьте, здесь вот такой поэтический параллелизм здесь идет: Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. То есть небо и земля поставлены здесь в антитетическую параллель с видимым и невидимым. То есть это некая полнота. Если небо и земля, ну, их можно представить себе как некоторые эмпирические реальности того, что мы видим на горе и, так сказать, видим на земле, видимое же и невидимое – это уже некоторые более умозрительные реальности, то есть то, что мы можем себе представить вообще в принципе в качестве видимого, и то, что мы понимаем, что в принципе не дано нашим чувствам. То есть это очень короткая и поэтическая формула, описывающая единство вообще всего, что только человеку доступно в его чувствах и мыслях.
Вот отец Александр Шмеман, комментируя в свое время в своих радиобеседах символ веры, тоже подробно, прям шаг за шагом, слово за словом, обращал здесь внимание на то, что это сегодня произносимый символ веры в каком-то смысле вызов современному сознанию, потому что, ну, как вообще любая религиозность в этом смысле, потому что с первых же строк постулируется, что невидимое тоже есть. Вот миру, который скорее исходит из такой наукоцентричной картины мира, где подлинно существующим по умолчанию принимается материальное, физическое, то, что поддается наблюдению, эксперименту, а вот все иное, как бы мы его ни называли, там, невидимое, духовное и так далее, оно еще требует дополнительного обоснования, ставится под вопрос, а есть ли оно вообще, а может быть, оно и не нужно. И вот символ веры современному человеку с первых же слов говорит: нет, невидимое есть. Вот как у вас это отзывается?
Ну, естественно, с огромным уважением к отцу Александру Шмеману, но здесь все-таки нас отделяет от отца Александра уже несколько десятилетий.
Так.
И существенных десятилетий. За это время мы от, так сказать, от индустриальной эпохи с ее наследием позитивистским 19 века перешли к постиндустриальной эпохе и такого, что невидимо, но тем не менее действует в наших условиях жизненных, очень много. Мы живем в цифровую эпоху, теперь всякие там квантовая физика становится частью популярной культуры, множество сериалов снимается на эту тему. То есть нельзя сказать, что невидимое оказывается чем-то, ну, совершенно чуждым повседневному человеку. Но просто это невидимое, оно тоже обезбожено. И я думаю, что появляются новые оттенки в сегодняшнем исповедании церкви, что и вот это невидимое, информационное, квантовое, виртуальное, оно тоже является, находится под властью Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Шмалий, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы интереснейшим образом, слово за словом, размышляем сегодня о символе веры. И вот пока поговорили о его самом первом члене, а вот давайте теперь перейдем ко второму, хотя, наверное, и по первому члену символа веры о Боге Отце можно было бы еще говорить и говорить, еще отдельную программу записывать, но все-таки мы в рамках находимся заданного хронометража, поэтому вот переходим к, наверное, необъятной теме о втором лице Пресвятой Троицы, об Иисусе Христе, о Логосе. А вот и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Вот в этих словах, что для вас, с точки зрения комментария, самое существенное?
Ну, здесь все существенно. Второй пункт говорит о привечном бытии Господа Иисуса Христа по божеству. И этот пункт, с одной стороны, он очень важен, потому что он объединяет нас как, так сказать, пункт нашей веры, но нужно понимать, что он стал и моментом разделения, отделения зерен от плевел. Это важнейший пункт, вокруг которого велась полемика на протяжении, ну, практически 100 лет и больше. И не только я имею в виду вот это знаменитое слово «единосущно Отцу».
Здесь... Оно, как я понимаю, вызывало вопросы, потому что, если я не путаю, оно единственное в символе веры, которое не встречается в Библии.
Да,
то есть оно было принесено выражение именно авторами символа, отцами.
Ну, точнее, оно используется, но совершенно не в этом смысле, не в философском. Это действительно такое теоретическое, философское выражение. Скорее всего, оно связано с влиянием Александрийской школы, Оригена. Но, если позволите, все-таки я бы вернулся к самому началу этого члена и воединого Господа Иисуса Христа. может возникнуть вопрос, а почему не сказано еще раз и в Бога, и Иисуса Христа, почему и во единого Господа? Не означает ли это какого-то унижения или понижения статуса Христа? Ну, здесь что важно помнить, то, что это библейское выражение. То есть в Новом Завете мы регулярно слышим это исповедание Христа, Иисуса Господом. При этом важно помнить, что после Вавилонского плена иудеи систематически перестали использовать четверобуквие, то есть таинственное имя Божие, я не буду его даже сейчас произносить, с вашего позволения, и систематически стали использовать как раз Адонаи, Господь. То есть Господь – это установившийся титул обращения к Богу среди иудеев. И в этом смысле здесь нет, как сказать, какого-то унижения. Это второй титул, значимый и общераспространенный по отношению к Богу. То есть это важно помнить. То есть это не просто «и в господина Иисуса Христа». Это, как мы могли бы сегодня уважительно сказать, «в господина Ивана Иванова и в господина Иисуса». Нет, это Господь. Здесь, безусловно, титул божественный. То, что различены эти титулы, тоже имеет значение, поскольку здесь некоторое ценное различение ипостаси отца и сына для читателя, для слушателя. Но еще раз повторюсь, думаю, что главное здесь, конечно, это библейская традиция. Для того же, чтобы не было сомнений относительно того, какого рода это различие, поскольку таким отличием Бог Отец и Господь Иисус Христос, Церковь довольствовалась на протяжении трех веков, и вера Церкви была той же самой, но появились еретики в лице, скажем, Ария, заявившие о том, что настоящий Бог, если понимать его философски, не может иметь сына, единосущного ему. То есть подлинным определением Бога может быть только нерожденность. Вот все, что рождено, все, что возникло, все обязательно тварно. Все остальное не может считаться божественным. И таким образом стремились на философских, таких умозрительных основаниях провести грань между отцом и сыном. Это, конечно, очень странное явление в жизни церкви. Наверное, оно повторяется иногда, знаете, это особенно в российском контексте, это интеллигенция любит говорить об этом. Вот пришли интеллигентствующие в церковь, и умники, и тут же стали наводить свои порядки. Думаю, что, по-моему, что-то похожее у отца Александра Шмемонова, его историческом пути православия есть. Может быть, я перегибаю палку и карикатурно это описываю. Как бы то ни было, так получилось действительно, что был привнесен в церковь такой вот скептический и критический момент, и попытались люди, вот в данном случае Арий, проинтерпретировать христианскую веру, которая содержалась больше трех веков, какой она есть, привнести в нее ясность. То есть, казалось, ну, мало ли что говорят, там, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, давайте привнесем философскую теоретическую ясность. Привнесли ересь. Отсюда, кстати, на полях замечу очень важное, не только для интеллигенции, вообще для всех. Вывод отсюда следовало бы вынести, что в первую очередь всегда следует со смирением принимать церковное наследие. Да. Есть даже такое выражение, очень важное, оно в русской школьной богословской традиции в меньшей степени используется, оно более характерно для католиков, но от этого оно не становится хуже. Нужно определенным волевым образом соустраивать свое сознание вере, а не наоборот, а не подстраивать содержание веры под то, что моему разуму представляется удобным, понятным. И Арию следовало бы, конечно, это совершить, но, по всей видимости, он и младые ариане, типа Евномия, поступили наоборот. Так вот, ввиду такого, в общем, философского вызова церкви пришлось философствовать, церкви пришлось ответить на философском языке, что, в общем, было успешно сделано, хотя, конечно, ценой огромных, хотел сказать, страданий, ну, в общем, конечно, больших переживаний и большой смуты.
Тут я могу наших слушателей адресовать к другим программам «Светлый вечер», послушать, например, программы с патрологом Николаем Антоновым про Василия Великого, Григория Богослова, где мы подробнее обсуждаем эту полемику вот святителей с арианами, арианскую ересь, что они отвечали. Сейчас у нас нет возможности в это глубоко входить, это отдельная совершенно тема, по которой тома литературы написаны. И я вот пока мы на этом члене символа веры находимся, хочу спросить, на самом деле, то, что меня уже много лет, ну, не мучает, нет, а вот занимает, я все вот, наконец-то нашел собеседника, с кем об этом поговорить. Кажется, текст, символ веры, догматический, богословский, колоссально нагруженный, и вдруг вот здесь появляются слова «свет от света». Вот такой как будто просто поэтический образ, вот догматически вроде как не особенно что-то привносящий. Но почему он тут важен? Вот, почему без него оказалось нельзя? Ну или, может быть, так вопрос некорректно ставить, мы не знаем почему. Но что нам несут эти слова, что именно свет от света здесь появились в этом тексте?
Мне сложно гадать, почему. То, что поэтическая сила этого образа, конечно, она огромна. И Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И я думаю, что это очень важнейшая идея. Возможно, я предполагаю, что это связано, конечно, с крещальным происхождением, просвещением людей. Mm-hmm. И в этом смысле здесь, так сказать, такая вот отметка того, что для чего символ создавался, для символы, для вот этой декларации веры вступающих в церковь, просвещаемых. Ну, понятно, что это, что эта фраза больше и глубже, чем такая вот историческая отсылка к его происхождению.
Хорошо, следующие слова: «нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечившегося». На что бы вам здесь хотелось обратить внимание?
Здесь кажется все очевидным, с одной стороны. С другой стороны, ну, наверное, сегодня человека современного, хотя и, так сказать, как я уже говорил, квантового и цифрового, привыкшего к разного рода странным образам и метафорам, продолжает, наверное, удивлять вот этот образ сшедшего с небес. То есть, с одной стороны, и здесь мы вновь видим это сочетание, ну, таких очень теоретичных, теоретически доктринально нагруженных фраз, которые, в общем, звучат вполне современно по философии, как философские некоторые утверждения. А здесь вот образ сшедшего с небес. По поводу этого образа земли и неба и Шеола, конечно, ломались копья в XIX веке библеистами, в XX говорилось о том, что вот мы имеем дело с мифологической картиной мира, трехчастной, древние люди, и в частности вот люди эпохи, когда жил Спаситель, воспринимали мир как трехчастный, есть некоторая небесная зона, там, где обитает Бог и духи, и земная, собственно, человеческая, и подземная, где умершие и там темные духи обитают. При желании можно интерпретировать это таким образом, что это отсылка к некоторой картине мира того времени, просто указывающей лишь то, что Господь снисходит из пространства своего бытия, если хотите, это очень неточная фраза, из места своего бытия, которого нет на самом деле, мы не можем его описать, в человеческую реальность. И здесь я почему намеренно обращаю внимание на этот момент, нам, как кажется, сегодня не стоит вслед за, ну, условным Бультманом стремиться к демифологизации символа веры.
Рудольф Бультман – это немецкий, если не ошибаюсь, протестантский библеист, теолог XX века, предложивший такую концепцию демифологизации Писания, очень много повлиявшую на современников, обсуждавшуюся, вызвавшую волну и критики, и последователей. Вот об этом сейчас наш гость говорит.
Сама идея демифологизации встретила какие одобрения, так и критику, и, наверное, сегодня в чистом виде она едва ли принимается даже протестантскими богословами. Так вот, я не думаю, что мы должны следовать сейчас этой логике вот, и демифологизировать символ веры. Скорее нужно воспринимать вот эту метафорику, эти метафоры древности как нечто более целостное, более художественное и значимое, и насыщенное, чем наши ограниченные представления реальности. Мы не можем себе представить мир во всей его целостности сегодня, и с улыбкой смотрим на вполне организованную, структурированную картину мира древних. Мне представляется, что она целостнее и яснее. Таким образом, понимая, что здесь вот эту фразу можно воспринимать как некую отсылку к мифологическому образу мысли людей того времени, мы должны, наверное, понимать это сегодня именно как вот это удивительное, превосходящее человеческую мысль, переход божества из своей реальности в человеческое пространство.
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях, напомню, протоиерей Владимир Шмалий, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Владимир Шмалий, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И мы, я напомню, говорим сегодня о тексте «Символы веры» всю неделю, в часе с 8 до 9 на этой неделе мы обсуждаем историю, как складывался этот текст, как он бытовал и что он нам говорит. И вот сейчас мы находимся на третьем члене «Символа веры», говорим о втором лице Пресвятой Троице, о Сыне Божьем, о воплощении второго лица. И вот все-таки кратко не могу вас не попросить упомянуть вот какой момент. Есть слова: «Нас ради человека, нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и вочеловечившегося». Может показаться, что воплотившегося и вочеловечившегося – это синонимы. И тогда происходит какое-то непонятное удвоение. Почему было важно эти два термина ввести?
Ну, из сегодняшней перспективы мы, конечно, понимаем, что это удачным образом опровергает ересь Аполлинария, который предполагал, что Иисус, Логос, второе лицо Пресвятой Троицы, принял лишь человеческую плоть, но при этом заменил собой человеческий ум. Аполлинарий был сторонником такого трехчастного деления человеческой природы на тело, душу и дух. Это с одной стороны. С другой стороны, здесь разные действительно слова и разные акценты на вот этой, так сказать, на том, что Иисус принимает человечество в его душевной, интеллектуальной полноте. Вот сегодня мы очевидным образом видим вот этот момент здесь наиболее значимый.
А вот еще один аспект этой фразы связанный, он, может быть, не столько про комментарий самого текста, сколько вот про размышления над текстом. Мне встречалась такая интересная полемика в свое время, когда кто-то из среды православных публицистов выступал против современного гуманизма, безрелигиозного, говорил, что такое вот человека Божие, обожествление человека, оно не сочетается с христианской картиной мира, такой человекоцентризм. На это собеседник, тоже мотивированный христианской верой, говорил: а как же текст символа веры? Нас ради человек, нашего ради спасения Бог сошел с небес. Так поставляется все-таки человек в центр Вселенной, потому что все ради человека происходит. Вот как у вас эта проблематика отзывается?
Я не могу сказать, что вот я остро чувствую вот в третьем члене символа веры какой-то человекоцентризм. Я вижу совершенно определенно, что человек и человечество оказывается предметом совершенно особой заботы божественной. Мы сотворены Богом, мы согрешили, и вот вы в первом, относительно первого члена говорили «вседержитель». То есть, казалось бы, Бог, будучи вседержителем, мог бы предотвратить наше грехопадение. Но невольник не богомольник, и такого рода принудительное спасение означало бы упразднение человеческой воли, мы свободные существа. И вот Бог допускает нашу свободу и риск греха и отпадения от него. И тем не менее, несмотря на наши грехи, наше отпадение, нашу неверность, Бог остается верным. Здесь, скорее, я думаю, тоже для нас вот какой пример и назидание. Если бы мы, ну, смотрите, если исходить из такой логики, мы просто очень важные. Что бы мы ни сделали, мы остаемся и сохраняем свою значимость для Бога, что бы мы ни совершили. Мы не спали до совершенного ничтожества. И, ну, представьте тоже, мы в какой-то человеческих своих отношениях говорим: ну, посмотрите, этот человек совершенно ничтожный, он вообще не имеет никакого права претендовать на нашу помощь, на нашу заботу, на наше внимание. Совершенно другая логика божественная. Вот это вот опустившееся до состояния ничтожества человечества Бог спасает, не сходит к нему.
Вот движемся тогда дальше по тексту символа веры. Я бы вот о чем хотел в этой связи спросить. Вот буквально следующие слова. Четвертый член символа веры: «Распятого же заны при понтийском Пилате и страдавшие погребенно». Ну, во-первых, я сразу вспоминаю веселейший эпизод из «Лисковских соборян». Как помните, там священники собрались и долго обсуждали, что значит слова символа веры «жезаны». Распятого жезаны, и вообще это жезаны, кто-то говорил, что это позднейшая вставка, кто-то говорил, что это непонятное иностранное слово, ну, это так, к слову. Ну, вот идет текст символа веры, большие богословские, философские категории, очень важная догматика, и вдруг возникает имя конкретного исторического лица, как будто бы нужно всю эту историю немножко заземлить. Вот с чем это связано? Возникает имя Понтия Пилата. Вот важно было церкви указать, что именно при Понтии Пилате вот это случилось. В чем здесь смысл?
Тоже здесь могут быть разные акценты. Первое и очевидное – это то, что христианская вера исторична, и она связана с историческими процессами. То есть это не что-то такое, для чего какие-то земные процессы, земные события, земные деятели не имеют никакого значения. Что-то такое второстепенное за гранью внимания и интереса верующих людей. Нет. Спасение происходит в человеческой истории. И в этом смысле Понтий Пилат промыслительно оказывается в центре истории нашего спасения. И его упоминание – это упоминание привязки к человеческой истории. Человеческая история есть история нашего спасения.
А вот слова «и страдавшие погребенно», как вам кажется, вот указание на то, что Бог страдал, казалось бы, такая какая-то эмоциональная история для там, богословия, может быть, не очень важная, для догматики не очень важная.
Мне придется сделать небольшое богословское отступление, несмотря на то, что у вас, очевидно, были и будут передачи на эту тему. Постараюсь коротко. Никита Цареградский символ веры был составлен еще до христологических споров, которые, собственно, возникают в процессе борьбы за чистоту веры никейской. Вот упоминавшийся Аполлинарий, собственно, стал зачинателем христологических споров. Но вот сам наш символ веры, Никия Цареградский, процитирован полностью на Четвертом Вселенском соборе. И очень интересные слова отцов Четвертого Вселенского собора, что если бы мы содержали веру такой, какая она есть, ну, не потребовалось бы и вот того определения, которое дается в Халкидоне. А определение в Халкидоне говорит о том, что Господь наш Иисус Христос тот же Бог и человек. По природе Бог и по природе человек, соединенный в одну ипостась. То есть наше православное учение заключается в том, что во Христе мы умозрительно различаем божественную человеческую природу, но видим единое лицо. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что Иисус Христос страдал, Бога-человека Иисус Христос страдал, мы, ну, строго говоря, конечно, понимаем, что Он страдал по своему человечеству, но вместе с тем, если говорить на языке, так сказать, персоналистическом, то можно сказать, что богочеловеческая личность страдала, то есть Бог страдал своим человечеством. Это важное рассуждение, оно кажется эмоциональным, его зачастую пытаются описать как некоторое что-то очень сентиментальное, попытку психологизировать христианскую веру. Я с этим не согласен. И то, что выдающиеся церковные деятели, например, такие как владыка Антоний Суворовский, обращал внимание особенное на эту тему, и не только он, и не только православные. Если и есть какой-то у нас ответ на проблему зла, то это ответ распятого Христа, пострадавшего Иисуса, пострадавшего Бога-человека, который, это, конечно, богословская интерпретация, но весьма распространенная, приял всю полноту человеческих страданий.
Ну и тогда завершение именно темы о втором лице Святой Троицы в символе веры. «И воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славы, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». То есть символ веры не только говорит о том, что мы верим в то, что было, но и мы верим в то, что должно произойти. А вот что об этом важно сказать?
В церкви бытовали представления о скором пришествии Спасителя. И нельзя об этом умолчать.
Мы об этом как раз говорили, когда недавно буквально на волнах Радио Вера обсуждали послание апостола Павла, например, который прямым текстом своим адресатам говорит, что вот мы еще то поколение, на веку которого будет второе пришествие, вот мы его ждем, и под это должны выстраивать свое поведение.
И, казалось бы, вот исходя из в такой перспективе и в такой исторической перспективе, можно было бы сказать, что да, вот это пришествие Спасителя во славе, оно ожидалось, ну вот, в ближайшем поколении. Но это IV век, мы понимаем, что те, кто составляли и утверждали некий цареградский символ веры, отцы Первого и Второго Вселенского Собора, понимали, что уже прошло достаточное время. Это не значит, что упование второго пришествия Спасителя перенесено на неопределенное будущее. Неверно, конечно же, понимать второе пришествие как исключительно историческое событие. Здесь хотелось бы просто обратиться к мысли, к нашей богословской 20 века православной, акцентирующей, ну, в частности, отца Александра Шмёмана, о котором вы говорили. Вот это эсхатологическое измерение, эсхатология – это учение о последних вещах, которые часто, кстати, интерпретируют и понимают как православную футурологию, как некоторый прогноз или рассуждение о том, что, когда, в какой последовательности состоится в качестве исторических событий, и непременно через вот тогда-то, скажем. Так вот, вот это эсхатологическое видение, благодаря трудам многих православных богословов, оно становится все более и более литургичным. Мы понимаем, что на самом деле мы уже являемся гражданами Царства Небесного. Мы вкушаем, предвкушаем, или, если хотите, вкушаем в буквальном смысле этот пир, пиршество Царства за каждой Евхаристией. И с одной стороны, мы упомянули Понтия Пилата, с другой стороны, мы помним, что в первом члене символа веры говорится о творении, то есть том, что стоит на грани вечности Божией и, и истории этого мира. Здесь же мы говорим о том, что стоит на грани, если хотите, завершение, увенчание этого мира. То есть символ веры охватывает и историческую, и метаисторическую реальность. И опять-таки я вновь хотел бы повторить, что не стоит мыслить это исключительно в перспективе какой-то футурологии. Это один из самых таинственных моментов нашей веры, момент веры во второе славное пришествие Господа нашего Иисуса Христа, хотя при этом, конечно, не нужно исключать его исторической значимости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Шмалий, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем размышлять над строками символа веры. И вот дошли до темы о третьем лице Святой Троицы, о Святом Духе, это восьмой член. «Веруем и в Духа Святаго Господа, животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняем, и славим, глаголовшего пророки». Я, опять же, не могу хотя бы кратко не спросить, а почему здесь нигде Святой Дух напрямую не назван Богом или вот лицом Божьим, третьим лицом Троицы? Как-то очень обтекаемо говорится о нем.
С одной стороны, очень легко ответить, сказать, людям, которые занимаются историей богословской мысли. Они помнят о том, что церковь раздирали споры относительно того, каким образом описать отношения отца и сына. И только в церкви, казалось бы, завершились или подходили к концу эти споры, когда стало ясным, что не обойтись без использования философского термина «единосущный». И вот появилась проблема и определения характера отношений отца Духа Святаго и отца и сына. Вероятно, с этим связано то, что вот здесь вот явным образом не сказано, не выведена формула «и в Духа Святаго равнобожественного» или
«единосущного
с отцом и сыном». Использованы, по всей видимости, слова более древнего символа того периода, когда церковь не нуждалась в этих жестких догматических определениях, поскольку сама просто жила опытом Духа Святаго.
Ну вот слова «животворящего». Казалось бы, понятно, да, жизнь творит, с другой стороны, тоже некая вот метафора, или не метафора, или это какое-то, в общем, достаточно рациональное положение о том, что Дух животворящий.
Я думаю, что есть один из важнейших моментов, на который нужно обратить внимание, то, что вот мы говорили о Сыне, свет от света, источник жизни Бог, и вот этот подающий жизнь. Я сейчас очень неаккуратно это сформулирую, потому что мне не удается сейчас найти какую-то более подходящую формулировку. Вот это, так сказать, ипостасная специализация Духа, извините, это в больших кавычках, то, что я сейчас говорю, это животворить, давать быть источником жизни. Философия XX века много потратила сил, затратила усилий на то, чтобы рассуждать о смысле нашего существования, о том, что такое жизнь. И я думаю, споры и размышления о том, где, когда жизнь начинается и что такое жизнь, они не завершатся. Они, может быть, даже более важны. Ну, собственно, пример великих мыслителей типа Хайдеггера говорит нам о том, что главное не просто бытие, а бытие, вот бытие, бытие человека. То есть в фокусе интереса наша человеческая жизнь. И вот здесь обращается внимание на то, что Дух Святой напрямую связан с нашей жизнью, не просто с абстрактным, как какой-то категорией человеческой, а с фактом нашей жизни, он является источником жизни. Но наша жизнь ограничена нашим, так сказать, биологическим горизонтом, и мы понимаем, что жизнь – это большее, в ходе нашей жизни мы понимаем, что это нечто большее, чем только наше ограниченное существование. И жизнь вечная, подаваемая Духом, нечто, хотя и отталкивающееся от опыта нашей земной биологической жизни, но существенным образом ее превосходящее. И в этом смысле здесь сочетаются два этих образа. Святости той жизни, которой мы обладаем и с которой мы имеем дело в нашей жизни, и веры в то, что превосходящая жизнь с избытком, она дана Богом. И в этом смысле Дух Святой для нас, конечно, это важнейший объект, важнейшее лицо, к которому мы обращаемся с молитвой. Мы молимся с молитвой Царю Небесной, души истины, иже везде сы и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, иже везде сы и вся исполняя.
У меня был такой дополяк, замечу, в качестве лирического отступления. В качестве лирического отступления я... Когда получал так и незаконченное богословское образование, там был курс латыни, вот, и одно из заданий обязательных было на латыни «Царю Небесный» прочитать. И, само собой, перед экзаменом много-много-много раз повторил эту молитву на латыни. Наверное, столько, сколько за всю жизнь не повторял. Да, тут вот просто идешь в метро и вот повторяешь. И я взял какой-то билет, он был очень простой и очень легко сдал, хотя очень плохо знал латынь. Я потому что, ну, конечно, если только столько раз «Царю Небесный» прочитаешь даже на латыни, ну, как-то Господь тебе помогает в любом случае. Вот. Ну, вот смотрите. Конечно, хотя бы кратко не могу не спросить об этой фразе о том, что Дух исходит от Отца. Я думаю, что те наши слушатели, даже которые не сильно погружены в историю богословия, слышали о расколе между православной и католической церквами по, в том числе, вот этому моменту, что православная вера говорит о том, что православный символ веры о том, что Дух исходит от Отца, а в свое время, в раннее Средневековье, в Западной Церкви стали делать прибавку и от Сына тоже, филиоквы. И из-за этого, казалось бы, тонкого догматического момента в Церкви пошли разными путями. Вот есть такое представление, насколько оно верное, и почему действительно так принципиально важно, от кого исходит Святой Дух. От Отца только или и от Сына тоже, так можно трактовать?
Здесь вы меня, конечно, очень в тупик ставите, в том смысле, что рассказать эту историю в нескольких словах, конечно, очень сложно, и тем более дать оценку. Ну, я спектр возможных взглядов здесь укажу, но это богословские взгляды от 19 века и до 20 века. Существовала точка зрения весьма авторитетная, выраженная таким нашим богословом и историком церкви Василием Васильевичем Болотовым, что филиоквы – это так называемый теологумен, когда после Первого Ватиканского собора от единства с Римо-католической церковью отделились так называемые старокатолики, с ними русская российская тогда православная церковь начала диалог, но вот филиоквы оказался важным таким препятствием для единства, и Василий Васильевич Болотов сказал мнение, что, ну, это, в общем, такое богословское мнение Западной Церкви. То есть, это самая, как сказать, мягкая оценка того, что такое филиоквы. Ну, подумаешь, вот какое-то богословское мнение. Максимально жесткая оценка филиоквы принадлежит, условно говоря, лагерю Корсавина, и вот у нас был Алексей Федорович Лосев, великий философ, но вместе с тем еще и богослов, полагавшими, что, я условно обозначаю эту группу, что филиоквы мы видим фундаментальное повреждение богословия троичного. Что речь идет не просто о каком-то смешении, о какой-то ошибке как вербальной, а фундаментально неверной триадологии. Потому что в первом случае говорят следующее, что ну вот просто католики, западные христиане латинские, они смешали так называемое вечное исхождение Духа Святаго от Отца и послание Духа Святаго в мир. И Бог открывает себя в мире от Отца через Сына в Духе Святом. И вот это вот через Диаю, через сына, признается и восточными христианами, но именно как такое временное, связанное со временем и с творением послания Духа Святаго через сына. Так вот, это просто смешение случайное, вот католики не додумали и смешали. А вторая точка зрения говорит, нет-нет, это фундаментальная проблема, совершенно неверным образом мыслится и интерпретируется отношение в Троице, противопоставляется, Дух Святой выступает в качестве некоторой связи между Отцом и Сыном, то есть получается, что первичным понятием у, ну, скажем, у блаженного Августина является понятие божественной сущности, внутри этой божественной сущности выявляются некоторые, так сказать, точки отношения отец и сын, скажем. Как связаны отец и сын? Они связаны любовью, и связью любви отца и сына выступает Дух Святой. Это, конечно, категорически не устраивало и до сих пор, конечно, не устраивает восточных христиан. Здесь видится, во-первых, противопоставление дуальное между отцом и сыном, во-вторых, принижение роли Духа Святаго. И говорят, посмотрите, ведь даже иконографически вот эта неверная триадология изображена. Вот есть человек антропоморфный, отец и сын, сидящий на западной иконе, то есть старец, и Иисуса над ними, витает Дух Святой. То есть Дух Святой как бы функциональная ипостась, которая выступает в роли связи. Ну и масса всяких контраргументов против такого рода триадологических схем предлагалось. Не буду сейчас просто приводить все те, не то что даже аргументы, а следствия вытекающие. Одним словом, филиоквы рассматривалось как источник всех различий, в том числе неприемлемых для Востока. Здесь филиоквы виделся источник римского легализма, неверная интерпретация таинств и так далее.
А вот тогда, если прийти от ведь истинного богословия такого, в которое можно погрузиться с интересом, да, наблюдая за проблематикой филиоквы, вопрос к вам как, ну, к пастору очень такой практический на самом деле. Вот вы сказали, что, допустим, в богословии блаженного Августина как бы мы идем от одного к трем, от общей сущности Бога к трем лицам. А вот существует представление, что в там, богословии отцов каппадокийцев, в православном, как бы иной путь, обратный. Сначала три лица, которые потом, вот так, если угодно, если здесь можно использовать слова «потом» и «сначала», как бы мыслятся единой сущностью. Тут скорее от трех, от конкретных лиц, вот к одной общей сущности. А есть ли в этом какая-то разница, ну, собственно, для практической жизни, вот как мыслить? Там, влияет ли это, не знаю, на то, как мы молимся, как мы воспринимаем богообщение? Или это все-таки такие концепции, ну, богословы спорят от одного к трем или от трех к одному, но для человека в его практике это, в общем, небольшое значение имеет.
Ну, в эпоху диалога между различными христианскими традициями, конечно, возникала такая идея, что нужно искать корень наших различий не в словах, даже не в концепциях, а в том типе, в опыте веры, которые эти слова выражают. И, то есть у нас могут быть общие слова, а опыт веры различный. И в 20 веке попытались каким-то образом даже концептуализировать богословские различия этого опыта веры. И я почему сейчас это долгое предисловие даю? Потому что нужно понимать, что вот то, что я сейчас скажу, это тоже концепция 20 века. В частности, трудами таких выдающихся православных богословов, как Владимир Николаевич Лоский, митрополит Анзюзиус, появилась персоналистическая концепция Троицы, которая как раз позволяет, если хотите, навести мосты между таким вот образом, как вы описали, пониманием Троицы на Востоке, где первично лицо, личность Отца, Сына и Святого Духа, и затем возникает вопрос о единстве сущности, то есть это исторически даже так. Противоположность абстрактной западной теологии сущности, в которой появляются лица, которые как бы подчинены вот этой абстрактной безличной сущности, которая там является всемогущей. Мы можем перечислить большое количество свойств Бога, например, там праведность его абсолютная, абсолютное всемогущество, и личность Отца, получается, подчинена его сущностным свойствам. Вот такая схема. А в этой персоналистической схеме подчеркивалось то, что опыт общения, он первичен, он важнее, он, так сказать, на экзистенциальном уровне выявляет свою большую значимость. Но еще раз я хотел бы, уважаемых слушателей, обратить их внимание на то, что это очень значимая, очень уважаемая, но это все-таки богословская концепция 20 века. И я бы не рекомендовал никому с легкостью так вот облыженно заявлять, что мы православные, да, вот у нас такой опыт веры, там, а у католиков, протестантов эдакие, они все там такие сякие эдакие. Я бы здесь смиреннее относился к духовному опыту других традиций.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Владимир Шмалий, доцент общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, был сегодня нашим проводником в текст символа веры. Я напомню, что на этой неделе, в этом часе с 8 до 9, мы обсуждаем Никео-Цареградский символ веры, его историю, его содержание. И завтра мы продолжим и, надеюсь, с Божьей помощью завершим разговор об этом тексте. А вас, отец Владимир, я сердечно благодарю за интереснейший разговор. Спасибо огромное.
Спасибо большое за эту беседу.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до завтра.
Светлый вечер. На радио «Вера».